Ветер в окно.
За звукорежиссерским пультом Юлия Гладышева, в студии Елена Майзель. В третьей части радиоканала «Ветер в окно» в 23:10 вы встретитесь с нашим петербургским наблюдателем и попадете в музыкальную гостиную, проведет которую Дмитрий Филиппов. В 21:10 в эфире программа «Как это по-русски». Мы повторим одну из наших прошлых передач. Звонки принимать не будем. А в этой части радиоканала «Ветер в окно» вы услышите продолжение литературных чтений по книге Ирины Бируля «Записки на подрамниках». А прямо сейчас у нас в студии гости. Но прежде чем они начнут свой рассказ, несколько слов о недавно изданной книге из серии «Жизнь замечательных людей» Сергей Жаров. Книге, которую я вот сейчас держу в руках. Многим ли знакомо это имя Сергей Жаров? А между тем, в декабре этого года исполняется 100 лет со дня основания знаменитого на весь мир хора донских казаков под управлением Сергея Жарова. Прочитаю крошечный фрагмент из предисловия книги, написанного знатоком русского духовного пения, академиком, ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Андреем Ивановичем Рудским. Знаменитый хор Жарова, основанный в декабре 1920 года в лагере для интернированных белогвардейцев в турецкой деревушке Челингир, недалеко от Константинополя, в свое время, по словам одного из современников, сводил с ума весь мир. Однако советская цензура, главный страж тоталитарного государства, на много десятилетий запретила упоминать выдающийся музыкальный коллектив в любом контексте, как положительном, так и отрицательном. В Советском Союзе жаровцев-белогвардейцев не должно было существовать. Что же стало причиной искусственно организованного забвения? Напомню, это был фрагмент предисловия к книжке, а в студии автор этого прекрасного издания, мой соведущий по программе «Литературная клиника», писатель, доктор философских наук Дмитрий Кузнецов. И, Дима, представьте нашего собеседника.
Сегодня у нас в гостях настоятель церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове, наш старый друг, отец Андрей. Андрей Дьяконов много лет занимается историей этого человека, создателя хора донских казаков. Но действительно, для России это имя во многом было забытое, и наша задача — вернуть это имя.
Давайте послушаем, как звучит хор, чтобы не быть голословными. Гимн Всевеликого войска донского в исполнении хора Жарова.
Почему же этот хор у нас мало знают в России? Дело в том, что история создания Донского казачьего хора – это история русского лихолетия начала XX века России, времен революции, гражданской войны, Как известно, миллионы людей должны были не по своей воле покинуть родину. Среди них был и Сергей Жаров. Он родился в 1896 году в городе Макарьев Костромской губернии. Как мы видим, он был сам не из казаков, но он во время гражданской войны попадает в донские казачьи части, в 3-ю донскую дивизию генерала Федора Абрамова, где он с казаками и сроднился до конца дней своих. С ними он и Россию также покидает, когда Белая армия была вытеснена на юг России. В 20-м году они эвакуируются в Турцию. Белую армию размещают в разных лагерях, где они живут довольно в тяжелых, страшных условиях, голодают, нехватка пресной воды, болезни, эпидемии. И вот именно в таких условиях и зародился Донской казачий хор. Это 19 декабря 1920 года. Это праздник Николая Чудотворца, когда Белая армия находилась в таких сложных условиях. То
для поднятия духа.
Для поднятия духа, да, военное начальство дает распоряжение лучших певцов собрать в хор в один, чтобы они пропели молебен в праздник Николая Чудотворца.
Туда... А вы немножко расскажите вот вообще о масштабе этого хора. Я вижу вот тут фотографии императорские, хоры и в Японии, и в Дании на каких-то самых удивительных приемах.
Вот как раз и нужно начать тогда с того, кто же такой Сергей Жаров, что это за личность. Потому что как он смог создать такой хор, как он смог покорить русской песней весь мир. Он закончил синодальное училище в Москве. А синодальное училище давало очень хорошее музыкальное образование, может быть, лучшее, одно из лучших в Европе музыкальных образований по тем временам. Потому что в то время там трудились такие хоровики, композиторы, музыканты. Ну, начать с того, что ректором в то время был Костальский. Его преподавателями были Алиманов, Чесноков, Калинников, Смоленский. Многие другие известные композиторы и хоровики. И вот Сергей Жаров окончил это синодальное училище. И в 17-м году он как раз его заканчивает и поступает сразу же в военное Александровское училище. Он его также заканчивает и вот попадает на фронты гражданской войны. Итак, 19 декабря 1920 года. Турция. Лагерь Чилингир. В 50 километрах от Стамбула, от Константинополя. Вот там и зарождается этот хор. Затем постепенно Белая армия переезжает на разные греческие острова, потом в Болгарию, Грецию, Сербию. Также и Сергей Жаров переезжает со своим хором в Болгарию. Там они дают какие-то одиночные самодеятельные концерты, но также выступают и в соборном храме Софии, где собирается около 3000 зрителей. Но в то время еще хор можно было назвать условно хором, потому что они, да, пели, они репетировали, они много работали, но жить-то на что? И вот известно, что русские эмигранты работали на самых тяжелых каких-то черновых работах. То же самое и Сергей Жаров, где он только не работает, и шпалы они укладывают, и в шахтах работают. И он вспоминает, что он мыл бутылки на какой-то там фабрике. Вот так проходит начальное становление. И, конечно, они хотят где-то осесть, где-то найти себе постоянную работу. Так быть, жить было невозможно. И вот они получают визы во Францию, и они хотят ехать в город Монтаржи, где был автомобильный завод, чтобы там устроиться работать. Там уже был свой оркестр. Завод хотел еще иметь и хор. И вот они хотели туда ехать и отправляются туда. Но их путь лежит через Австрию, через Вену, музыкальную столицу Европы. Они туда прибывают, и директор концертного бюро венского господин Хеллер предлагает устроить им прослушивание. Сначала в концертной студии делают прослушивание, всем очень понравилось, и назначают концерт на 4 июля 1923 года, где бы вы думали, в Королевском дворце Хофбург, Австрии, в одном из парадных дворцовых залов. И вот Жаров вспоминает, и, наверное, это самое яркое описание из его жизни, потому что этот концерт явился судьбоносным, историческим, который открыл им путь к мировой славе. Итак, 4 июля 1923 год, Королевский дворец Хофбург, парадный зал, изысканная публика, австрийская, которая видела лучших музыкантов, лучших певцов, лучших музыкальных мировых величин. И вот она собралась в этом зале. Жаров вспоминает, как они выходят на сцену. Многие хористы крестятся, молятся перед этим. Он также выходит, и вдруг он так говорит, что вот у меня вдруг все поплыло перед глазами, что случилось. Оказывается, он вспоминает, что он в составе еще синодального хора совсем маленьким мальчиком выходил в этот зал петь. И вот на него нахлынула такая волна воспоминаний, но он поборол робость, стыд и выходит на сцену. А в какой же форме они были в казачьей? Ну, эта форма прошла войну, лагерь, изгнание, скитание. У кого-то рваные сапоги, у кого-то просто обмотки, у кого-то залатанные гимнастерки. Вот он выстраивает хористов так, чтобы кто похуже одет, поставить в задних рядах, насколько это разделяло по голосам возможность. Начинают петь. «Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим и молимся, Боже наш». Произведение Рахманинова. Они поют, не просто поют, они молятся. Всю душу вкладывают в это пение. А Жаров все свое мастерство, ностальгию вкладывает в это пение. Последние аккорды произведения Рахманинова оканчиваются. В зале гробовая тишина. И потом, как они вспоминают, у всех одна мысль – провал, полный провал. Публика не приняла, не поняла нас. Но проходит несколько мгновений, и раздается море аплодисментов, гром аплодисментов. Концерт продолжается.
Извините, а вот я вижу, у нас тут диски. У нас этого произведения нет?
У нас есть это произведение,
да? Давайте как фрагмент раз сейчас тогда послушаем,
да, конечно,
для атмосферы, чтобы было понятно, о чем идет речь.
Да, конечно.
Сергей Рахманинов в исполнении хора Жарова. Запись 30-х годов прошлого столетия.
Итак, этот концерт, как я сказал, оказался судьбоносным, историческим. Подбегает к Жарову импресарио Хеллер. Говорит: господин Жаров, вы будете еще не один, а тысячу раз петь со своим хором. Он был прав, но только отчасти. Уже через 3 года Жаров дает 1500 концертов. То есть тут же посыпались предложения, контракты, которые были заключены. И вот с этого концерта начинается путь по всему миру.
Но это все была духовная музыка?
Вы знаете,
или не только?
Вы знаете, хор Жарова исполнял... Да, в концертах всегда концерты начинались с исполнения русской православной музыки, православных песнопений. Второе отделение начиналось, как правило, с очень больших сложных произведений. Вот обычно люди привыкли воспринимать донской казачий хор как что-то такое полуфольклорное, народное. А вот мы давайте посмотрим, какие произведения вот у нас есть на этом диске. «Воспоминания о Чайковском», композитор Константин Николаевич Шведов. «Жизнь за царя», отрывки из оперы Глинки «Жизнь за царя». И все это они поют акапелла. Специально для его хора Константин Шведов делал переложения, и вот они исполняют такие большие, ну, их можно назвать сюиты, оратории или увертюры. То есть это не просто отдельные песни, они звучали 10-12 минут. Очень сложные, где они без оркестра, они голосами изображают все инструменты, которые должны были бы звучать как аккомпанемент. И вот они исполняют такие большие крупные музыкальные произведения. Затем идут русские песни, народные песни, русские романсы и, конечно, песни русской императорской армии и, конечно же, казачьи песни. Вот такой был репертуар. То есть Жаров пел все, что может петь хор, и даже все, что хор не может петь. Потому
ну,
что
да, целый оркестр.
Да, до него и после него никто не решался оперные произведения петь акапелла, даже самые какие-то заслуженные, известные нам коллективы хоровые. Вот Жаров взял, он был начинателем в этом. Как же можно это изобразить? Вот он вводит такое новшество, он вводит обязательную партию фальцетов. То есть это партия теноров, когда они поют выше, чем естественный голос, с фальцетом берут еще более высокие ноты, что позволяет ему звук мужского, мужского однородного хора расширить до диапазона смешанного хора. И был такой эффект потрясающий, что некоторые зрители даже говорили, что там, наверное, женщины, переодетые в казачью форму. Конечно, такого не было. Это было мастерство Жарова, в первую очередь, и его новшество. И самое главное, что вот это его начинание одобрил Сергей Васильевич Рахманинов. Он его поддержал.
Отец Андрей, скажите, пожалуйста, я знаю, что у вас одна из уникальнейших коллекций писем Жарова. Есть некоторые вещи Сергея Жарова. Как они к вам попали?
Да, вы знаете, у меня имеется часть архива личного самого Сергея Жарова. И надо сказать, что судьба его архива, как многих других русских архивов в зарубежье, в эмиграции, печальна. Потому что архив в одно время пропал. И впоследствии он появился в международной сети интернет. И просто когда, поскольку я уже интересовался хором, просто приходилось вот то, что выставлялось, покупать. И впоследствии ехать в Америку, все это взять и доставить сюда, в Россию. И, кстати, в этом мне очень много помог Владислав Александрович Чернушенко, главный дирижер и художественный руководитель Санкт-Петербургской государственной капеллы. Мы с ним также проводили несколько таких музыкальных вечеров, которые были посвящены Сергею Жарову, и наша капелла Санкт-Петербургская исполняет жаровский репертуар. Именно Владислав Александрович пытается это сделать в манере самого Жарова.
Отец Андрей, когда вы стали интересоваться творчеством Жарова? Ведь в советское время вообще никто о нем не знал. Даже сейчас Жарова не очень хорошо знает российская публика. Почему вы стали интересоваться его творчеством?
Вы знаете, я стал интересоваться творчеством Жарова, вот когда первый раз в жизни его услышал. Я тут же им заинтересовался, потому что пение, оно затрагивает сердце, оно затрагивает душу. И это был 980-й год в духовной семинарии. Эти записи, прежде всего церковные, они доходили до нашего до нас доходили, поскольку уже к 960 году Жаров записал полный круг богослужений церковных. Вот эти пластинки как-то предоставляли в Россию те, кто ездил на какие-то конференции зарубежные. И вот в 80-м году впервые я услышал, и я не смог уже остаться равнодушным. И, конечно, хотелось узнать, что же это за люди такие, как же они поют великолепно. Хотелось увидеть их фотографии, а в нашем понимании они рисовались какими-то, знаете, богатырями из русских былин. Такой мощный звук. Думали, что Жаров — это какой-то богатырь, а потом, когда я увидел фотографии и первый фильм увидел, это, оказывается, очень невысокий маленький человек был, невысокого роста.
Отец Андрей, хор Жарова просуществовал более 60 лет, и уже из солистов практически никого не осталось. Но я знаю, что в Мюнхене живет самый молодой солист хора Жарова Ваня Хлипко. И я знаю, что вы общаетесь с этим человеком. Можете вы немножко рассказать о нем?
Да, Иван Хлипко – это действительно один из молодых певцов. Теперь он, конечно, не молодой, но он пришел в хор в 1966 году, и Ивану было тогда 18 лет. Поэтому он до сих пор в добром здравии. И вот мы в 2014 году посетили Мюнхен, посетили Ивана Хлипко, он нас любезно принял. Мы с ним много общались, он нам много-много интересного рассказал, потому что он живой свидетель, он в течение почти 20 лет общался и пел в хоре Жарова. Это была тоже уникальная встреча, и я пополнил свои знания.
Ветер в окно.
Напомню, сегодня мы рассказываем о знаменитом белогвардейском хоре Жарова, со дня основания которого в декабре этого года исполняется 100 лет. И книжки, изданные в издательстве «Молодая гвардия» из серии «Жизнь замечательных людей» Сергей Жаров. В студии авторы книги, настоятель церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове, отец Андрей, Андрей Диаконов, и доктор философских наук, писатель Дмитрий Кузнецов.
Скажите, пожалуйста, вот в 20-е годы, я так понимаю, хор расцвел, а что было дальше? До каких лет все-таки существовал и почему закончился?
Как я уже сказал, начало свое хор берет вот с исторического концерта в Вене с 1923 года. Последние концерты были в 1979 году, то есть 55 лет. Даже еще потом были некоторые отдельные концерты.
Но они все-таки в Советском Союзе базировались или совсем нет?
Нет-нет, они, конечно, не могли быть в Советском Союзе, и дорога в Советский Союз им была закрыта, потому что ведь это белая эмиграция, их именовали только белоказаки, белобандиты. Поэтому по идеологическим причинам дорога в Советский Союз им была закрыта, хотя есть сведения, вот один из певцов, которого я также знал, Иван Владимирович Ассур, которому принадлежит очень много соло, и на многих пластинках можно увидеть его имя, я был также с ним знаком, он мне рассказывал, что Жарову в 60-е годы с ним велись переговоры, чтобы он приехал в Советский Союз, но он не мог этого себе позволить, потому что была бы отрицательная реакция русской эмиграции на такую поездку.
Ну и где они все-таки жили? Порт приписки.
Да-да, до войны, вернее, до 1939 года они находились в Германии. У них была там штаб-квартира в одном местечке, в каком-то предместье, не могу точно сказать. В 1939 году они отправляются в Америку, где и остаются, и постепенно получают американское гражданство. Вот, а до 1939 года они просто имели нансеновские паспорта, и были людьми без гражданства, но, тем не менее, они ездили по всему миру. Постепенно, после 1939 года, они получают американские паспорта и уже являются гражданами Америки, хотя нужно оговориться здесь, ведь через хор прошло более 300 человек. Только сам Сергей Жаров был бессменным его организатором, руководителем. А через хор очень много прошло людей. Впоследствии уже это были и не из казаков, это были и киевляне, и костромичи, и петербуржцы даже были там. То есть люди со всей России пели. Жаров в среде русской эмиграции отбирал голоса, которые могли подойти для его хора, отдельно с ними занимался и принимал в хор. Но люди не могли выдержать такой образ жизни. Это жизнь на колесах. И буквально несколько, только человек пять было певцов, которые... с Жаровым прошли, что называется, от начала до конца, но они не имели ни семей, они были одинокими. То есть это были настоящие подвижники, которые вот всю жизнь свою отдали служению вот этому, служению русскому искусству, русской музыке, русской песне.
Ну и хор существовал до тех пор, пока был жив основатель?
Хор существовал до тех пор, пока Сергей Жаров мог выходить на сцену, а последние его концерты были, когда ему было уже 82 года. Да, часто спрашивают, ну а кто был преемником? А преемников не могло быть. Не могло быть второго Шаляпина. Рахманинов не мог оставить себе преемников. То есть это был уникум, это был гений сам Сергей Жаров. Потому что даже вот когда он уже в таком возрасте где-то на гастролях плохо себя чувствовал, и с этим составом выходил и управлял хором кто-то из певцов, уже звучание не то было. Уже исполнение было другим.
В 20-30-е годы хор Жарова гастролировал по всему миру и давал более 300 концертов в год.
250 концертов в год.
250 рекорд,
каждый,
да?
Год.
Каждый год, да? Вот, и поэтому я знаю, что многие его певцы не выдерживали такой темп, и некоторые в 20-е годы остались в Австралии, потому что решили, что нашли свою землю. Вот. И я знаю, что там сейчас их семьи также проживают. Вы имеете с ними контакты?
Да, вы знаете, в 1926 году Жаров впервые посещает Австралию. С большим успехом они там выступают. И 10 человек-певцов принимают решение остаться в Австралии. Потому что много земли, землю можно было получить. Казаки чувствовали свою привязанность к земле. Хотелось создать семьи. И 10 человек осталось там. У меня есть письма одного из жаровцев, которые остались в Австралии. Это Тихон Оскочинский. И вот в 2009 году в Москве была конференция, которая была посвящена хоровой традиции русского зарубежья, и в частности хору Жарова. И вот из Австралии приехала дочь этого Тихона Оскочинского, и я смог передать ей копии писем ее отца. Конечно, она была восхищена, она была потрясена, она никак не ожидала, что такое может случиться, что она увидит письма своего отца.
Интересно, а Жаров воспринимал это трагично, такая ротация, или он понимал, что это естественный, неизбежный процесс?
Да, вы знаете, конечно, каждое расставание, особенно в первые годы, когда они перенесли вот такие испытания войны, революции, такой тяжелой жизни, конечно, это их очень привязывало, была дружба, просто было братство. Конечно, он это воспринимал со скорбью, но он не мог запретить людям создавать семьи, где-то жить на каком-то одном месте и так вот не путешествовать без конца. Но потом, когда они вернулись в Европу, у него не было проблем, чтобы пополнить хор, потому что миллионы русских людей, как мы сказали, выброшены за границу. Среди них ведь сколько было талантливых людей. И они, конечно, вставали буквально в очередь и просили, чтобы Жаров их взял в хор. У меня есть некоторые письма вот таких вот людей, которые слезно умоляют его взять в хор, принять, описывают свое бедственное, трудное положение, описывают свои таланты. А ведь там были люди, солисты Киевской оперы, Одесской оперы, других театров, других каких-то известных хоров. То есть это были замечательные артисты. И вот, вы знаете, у меня есть предложение включить одно музыкальное произведение 1930-х годов. Запись – это ария Алёши Поповича из очень редкой оперы. Она сейчас не звучит вообще. «Добрыня Никитич» Александра Гречанинова, где мы услышим одного из таких солистов. Это тенор. Имя, к сожалению, уже трудно восстановить, но вот уровень этого пения и уровень этого певца – но это Мариинский театр, как минимум. Я предлагаю включить эту запись редкую. Редко.
Прозвучала ария Алёши Поповича из оперы «Добрыня Никитич» Александра Гречанинова в исполнении хора Жарова. Архивная запись начала прошлого столетия.
Отец Андрей, я бы еще хотел задать вам вопрос. Вы были в городе Макарьев, Костромская область, где родился Жаров.
Угу.
И, как я понимаю, именно благодаря вашему старанию сейчас каждые два года там проводятся конференции, посвященные Сергею Жарову, и проводятся концерты, связанные с его именем.
Да, это так. Теперь уже в городе Кострома проходят жаровские певческие ассамблеи, международные жаровские певческие ассамблеи. И в прошлом году мы также были в Костроме и ездили в город Макарьев. Государственная филармония Костромская проводит эти ассамблеи. Туда прибывает очень много хоровых коллективов с разных концов России и даже зарубежья. Да, это уже стало традицией.
Примерно
можно
надо
несколько цифр статистики привести в заключение. Итак, хор просуществовал с декабря 1920 года до 1979 года, когда жаровцы совершили свое последнее турне по Германии и Голландии. За все годы своего существования они дали, по всей видимости, более 10 тысяч концертов в разных странах мира. Было записано более 250 пластинок, общий тираж которых к 1963 году составил около 11,5 миллионов экземпляров. А в 1965 году немецкое граммофонное общество Deutsche Grammophon вручило Жарову премию, такую модель золотого граммофона. И, пожалуй, это единственный человек, кто получил вот такую высокую награду от немецкого музыкального граммофонного общества.
Ветер в окно.
О легендарном хоре Жарова рассказывала в нашей передаче настоятель церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильском острове отец Андрей Дьяков. Помогал ему писатель, доктор философских наук Дмитрий Кузнецов, редактор программы Елена Майзель, а теперь в радиоканале «Ветер в окно» время литературных чтений.
Литературные чтения на Радио России.
Ирина Беруля. Записки на подрамниках.
Часть третья.
Театр, чем он так прельщает? В нем умереть иной готов. Как милосердно Бог прощает артистов, клоунов, шутов. Валентин Гафт. Дождь над Александринкой. Детские прогулки с отцом. Жили мы рядом с Невским. Екатерининский сад, который мы ласково фамильярно называли «Катькиным садиком», часто возникал на нашем пути. Днем было так увлекательно рассматривать дивный памятник, сравнивая фасоны придворных мундиров в дождь покрывавшихся лаком. Вечерами там зажигались фонари, и сад становился таинственным и незнакомым. Александринский театр, получивший свое название в 1832 году в честь императрицы Александры Федоровны, просвечиваясь сквозь кружево веток, превращался в прекрасный сказочный дворец. Но интерес к театру возник у меня еще раньше. До сих пор украшает наш дом удивительная игрушка XIX века – картонный театр с оживающей картинкой, которая при повороте изящной бронзовой ручки движется, раскрывая сюжет двух сказок «Красной шапочки» и «Белоснежки». Все это действо сопровождается чудесной музыкой встроенной шарманки, а в конце представления опускается шелковый занавес, и кажется, что нарисованные зрители оглушительно аплодируют. Возможно, во время этих настольных спектаклей и прогулок у Александринки навсегда запало мне в душу волшебство театра. Став мамой, я удивила крошечным настольным театром моего сына, а потом и моя внучка была очарована этим игрушечным чудом. Миг – единица измерения счастья. Владимир Жемчужников. Семейный портрет. Натюрморт-коллаж с фотографиями, вклеенными в него. Муж с маленьким сыном выглядывают из палатки в одном из наших летних путешествий. Я зимой у любимой ограды Михайловского сада. Застывшее мгновение ушедшего времени. И счастливый час покоя, и заварки колдовство, и завидное такое мирной ночи торжество. Разговор текущий скупо, и как будто даже скука, но не скука, естество. Булат Акуджава. Натюрморт с медным чайником. Блики прошлого на медных боках. Этот чайник был вырван прямо из пасти помойки, как и чугунный подсвечник, чем-то не угодивший своему хозяину. А вот фарфоровая пастушка в тончайших бисквитных юбках. Вот множество разбитых патефонных пластинок, медные дверные ручки, отполированные бесчисленным прикосновением. Сколько этих вещей, за каждой из которых судьба гибнет в грудах городского мусора. И эти выброшенные вещи в одном ряду с выгнанными на улицу кошками, собаками, стариками, оставленными на произвол судьбы. Союзники выписывали визу на ящике «Детройт фор Сталинград», а я глотал в больнице по ленд-лизу от слез, наверное, горький шоколад. Александр Дольский. Папины ботинки.
11 марта 1941 года Конгрессом Соединенных Штатов Америки была принята программа, вошедшая в историю под названием «Ленд-лиз акт», по которой с 1941 по 1945 год в СССР было поставлено 7172 бронетранспортера, 375 833 грузовика, 51 503 джипа «Виллис», 3633 бомбардировщика, 8218 зениток, 12755 танков, 1,5 миллиона километров телефонного кабеля, а также более 15,4 миллионов пар солдатских ботинок, которые были сделаны из буйволовой кожи, чем выгодно отличались от отечественных. Они лучше держали тепло. В связи с этими космическими цифрами невольно возникает вопрос, сколько же буйволов пришлось забить? Думаю, что из мяса этих животных практичные американцы изготавливали и мясные консервы, которые посылали в Советский Союз по тому же Ленд-Лизу. У нас они назывались «американская тушенка». Одна пара таких ботинок досталась моему отцу, Михаилу Эльевичу Монастырскому, защищавшему наше ленинградское небо в составе 14-й воздушной армии, где работала чертежница и моя мама. Они познакомились, и в 1944 году родилась я. Когда война закончилась, отец вернулся домой. Много его военных вещей мы раздали родным и знакомым. Отец расстался с шинелью, гимнастеркой, полевым планшетом, но не с ботинками. Они оказались не просто памятью о войне. Как-то папа сказал: «Если бы у меня не было этих ботинок, у меня не было бы ног». И ботинки, которые даже на ощупь казались теплыми, остались в нашей семье. Со временем они перекочевали на антресоли. Однажды во время уборки ботинки выплыли из забвения, и я решила их увековечить. Попав из реальности на холст, они теперь выходят из рамы памятью об отце. Но их биография на этом не заканчивается. На одной из выставок, рядом с натюрмортами, я представила прототипы моих персонажей, среди которых были и папины ботинки. На выставку заглянула очень старая женщина. Все осмотрев, она ушла. Но через некоторое время вернулась с металлической баночкой из-под той самой американской тушенки и рассказала, как холодной зимой 1942 года она тащила санки с трупом своей родственницы и, обессилев, упала сама. Солдатик, случайно оказавшийся рядом, достал из вещмешка эту баночку и протянул ей. Женщина выжила. А сейчас, предчувствуя близкий конец и понимая, что эта бережно хранимая банка, спасшая ей жизнь, окажется на помойке, она с облегчением нашла ей новый дом по соседству с ботинками моего отца. Долг Советского Союза перед Соединенными Штатами Америки за Ленд-Лиз был окончательно выплачен Российской Федерации в 2006 году. Вечернее время, свет лампы и тени, и чай из стакана за круглым столом. Две кошки и лютни, обычные будни. Все это мы счастьем потом назовем. Людмила Фляж. Чаепитие в мастерской. В 70-х годах я работала сценографом в огромном и каком-то неприкаянном театре имени Ленинского комсомола. Реквизит, хранящийся десятилетиями, уже не укладывался на полках, и многое просто выбрасывалось. Постепенно во дворе театра образовалась свалка из старых металлических кроватей, кособоких уличных фонарей и прочей уже ненужной театральной утвари. Однажды, проходя мимо всего этого разнообразия, я споткнулась о сломанный абажур. Он был непропорционально велик, но на сцене смотрелся очень органично. Чем-то этот потрепанный абажур тронул мое сердце. Похожий когда-то висел над столом моей бабушки, только он был поменьше и, кажется, не такой выцветший. Хотя в детстве все краски ярче и небо выше. Я принесла абажур в свою мастерскую и почти безнадежно пыталась реанимировать раздавленный чьими-то безразличными колесами каркас. Связывала полосками бинта разъезжающиеся проволочки, зашивала оранжевый шелк, расползающийся от каждого прикосновения моей неумелой иглы. И вот награда. На 8-м этаже невзрачного старого дома возник оазис счастья. Так тепло, уютно, так бесконечно спокойно было пить чай под этим солнечным чудом. Время остановилось. Не было ни прошлого, ни будущего, только здесь и сейчас. И была молодость, и была любовь. Сегодня, понимая, как кратка жизнь, с такой благодарностью вспоминаю каждую драгоценную секундочку тех дней и то ускользающее светлое ощущение собственной принадлежности к огромному миру, частичкой которого мне посчастливилось стать. Потом, спустя десятилетия, меня часто спрашивали: «Ну почему, почему ты тогда не уехала? Ведь все же уезжали». Наверное, потому что гирями пудовыми держали меня здесь, в Ленинграде, Петербурге, такие вот волшебные стеклышки воспоминаний юности. И куда же я от них? И как же я без них?
Ирина Беруля. Записки на подрамниках. Читала заслуженная артистка России Лариса Леонова, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Саша Медведкина, режиссер Галина Дмитриенко. Продолжение следует.